Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Напомню, что ваши вопросы в программу «Священник отвечает» вы можете задать посредством телефона 278-96-41, код города Екатеринбурга 343. Сегодня на ваши вопросы отвечает настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском гуманитарном университете, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии Рязанского гуманитарного университета отец Сергей Рыбаков. Батюшка с нами сейчас находится на телефонной связи. И вот какой первый вопрос. Здравствуйте, я недавно переехал в другой город, встретил там девушку, сейчас мы живем вместе. О свадьбе задумываемся, но так как оба хотим красивую свадьбу, чтобы один раз и на всю жизнь, то финансовый вопрос играет роль, мы пока копим. На приходе я рассказал священнику, что живу с девушкой, но при этом мы не в браке. После этого стал чувствовать на себе косые взгляды, ощущать некую отстраненность. Это заставляет меня нервничать и меньше участвовать в жизни общины. Как правильно реагировать на такое отношение? И должны ли мы, как кающиеся грешники, сами как-то публично говорить об этом с духовником или с прихожанами?
Так, то есть очень много вопросов, на которые сейчас попробую и отвечать. Ну, во-первых, видел очень много свадеб, очень дорогих, богатых, и люди расходятся через год, а то и меньше выдерживают друг с другом. Богатство свадьбы ни в коем случае не определяет, не гарантирует верности и любви. Это раз. Поэтому лучше скромно, но зато честно, по закону. Теперь, что касается второго момента. Блудный грех отлучает человека от церкви. Ну, по постановлениям святых отцов, это касается срока примерно 6 лет. Причем так, что первое время человеку не разрешалось раньше войти вообще в храм. А нужно было стоять на паперте и просить всякого, кто заходит в храм, помолиться об этом грешнике. Следующий срок был установлен для того, чтобы можно было войти в храм, но быть только в притворе и продолжать всех заходящих в храм просить молиться. Вот. А потом еще последний срок, это когда можно было из этих 6 лет это уже приходить в храм и стоять вместе с молящимися, как там сказано, вместе с людьми, но при этом не причащаться. Вот такое испытание порядка 6 лет. Естественно, что святитель Василий Великий, он говорил, ну, если ты видишь, что действительно кается человек, то сократи, обращается к духовнику, сократи ему срок. Вот. Ну, если видишь, что он продолжает каяться, то сократи еще. Поэтому понятное дело, что община сразу чувствует вот эту отлученность. Это не люди отлучают, да, это, в общем-то, Бог отлучает грешника вот таким вот образом, от общения. Потому что это смертный грех. Смертный грех, вообще говоря, приводит, ну, такой к смерти духовной. И здесь нет ничего удивительного, что люди так реагируют. Теперь, что касается правильной реакции на это самого вот грешника, да, то, конечно, ему надо понять, что до свадьбы надо прекратить эти отношения плотские, надо покаяться и быстрее, так сказать, раз уж все так складывается, то зарегистрировать свой брак и затем, конечно, его и венчать. То есть вот этот грех тогда, ну, он уже грех юности моей, я и неведения моего, не помяни мне, Господи, вот, чтобы духовник прочитал разрешительную молитву, все положенную пятимью наложил там и так далее. И вот после этого стать полноценным снова членом общины, то есть церкви, то есть собрания церковного среди верных Богу. Надо понимать, что когда совершается такой грех, то это не означает любви, это наоборот взаимная, скажем так, взаимная гибель души. И надо срочно это все исправить. Просто взять и перерубить, что называется, этот Гордиев узел, да, до свадьбы никаких близких отношений. Мы каемся, мы исправляемся, мы сейчас быстренько вот, ну как там получится, да, уж там сейчас вот скоро пост, кстати, пост уже и нельзя, и как раз это время, когда и люди-то женаты, воздерживаются от общения, поэтому сейчас начнется рождественский пост, очень полезно будет попоститься как следует, помолиться и спросить прощения грехов, а там уже где-то, как только будет возможность, сразу в ЗАГС и затем и повенчаться. И вот будет хорошо. Так что в Божьей помощи в исправлении данного греха.
Еще один вопрос. Звучит он так. Здравствуйте, живу в деревне. К нам иногда приезжают разные проповедники, не из православия. Раздают свои книжки. По каким главным признакам я могу понять, что это секта, а не просто другая христианская конфессия?
Только одна конфессия есть, хранит истину. Она вот как раз именуется «Правильно славящая Бога». Все остальные — это еретические какие-то отщепенцы, отделившиеся от Бога, проповедующий свою веру, не веру церкви, не веру святых отцов. Поэтому сразу можно понять, что это, если они не называют себя православными людьми, но, как правило, имеющие благословение, тогда они имеют благословение либо от батюшки, который к этому приходу имеет отношение, от епископа какое-то письмо, вот, и распространяет православную литературу. Все остальное, конечно, надо, всего остального надо гнушаться и не входить ни в какое общение. Это сектанты, которые интересуются только своими доходами и совращением душ, с тем, чтобы, будучи сами уже отлученными от церкви, отлучившими сами себя от церкви, от Бога, они хотят погубления и остальных. Поэтому здесь надо быть очень жестким, надо понимать, мы что веруем воедино, в одну церковь. И на данном месте может быть только одна церковь, другой церкви здесь не может. Вот наша поместная церковь православная, русская православная церковь, другой церкви здесь в принципе быть не может. Так что единственное, что здесь можно, единоверные старообрядцы, но которые, кстати, поминают патриарха, которые, кстати, примиряются вот. Единственное, там у них немножко другое правило в отношении самого обряда, там крещение двумя перстами, там, ну, еще какие-то незначительные такие собственные установления. Но, извините, здесь уже это все равно православная церковь, русская православная церковь под единым началом Святейшего Патриарха. И, кроме того, у нас, если мы разберемся, у нас каждый приход имеет некие свои небольшие особенности. Вот приходишь на другой приход, а там вот немножко вот так, по-другому, а у нас вот так. Там, поэтому отличий здесь между нами и ими практически нету. Вот. Другое дело, что есть те, которые упорствуют, беспоповцы или иные толки старообрядцев, которые не находятся в лоне православной, русской православной церкви. Тогда, конечно, и они тоже являются еретиками. Кстати, очень часто еретиками в какой области? Эсхатологической. Они думают, что Антихрист уже пришел, церкви как таковой нету, церковь пала, а вся власть от уже Антихристова. И борются и с властью, и с церковью, ну и, соответственно, стоят, иногда даже с масонами вступают в общение близкие, как это было перед революцией. Поэтому вот если есть четкое понимание, что это русская православная церковь, представитель русской православной церкви, так или иначе демонстрирующий свою принадлежность к церкви, да, либо вот по благословению священника, либо имеющий какую-то грамоту от епископа, разрешающую ему движение вот внутри этой епархии, да, по территории этой епархии, то тогда, конечно, можно с ними общаться. Если нет, то не общаться с сектантом.
Ну и последний на сегодня вопрос. Звучит он так. «Батюшка, служба у нас только по воскресеньям, когда приезжает священник. В остальные дни я молюсь дома по молитвослову, но иногда после тяжкого рабочего дня сил хватает только на самые краткие молитвы. Считается ли это нарушением? Как правильно выстроить свое молитвенное правило в одиночку, чтобы оно было по силам, но не было халтурой?»
Ну, вы знаете, правила ведь они тоже, если почитать правила, то они там разных святых отцов собраны. Конечно, очень хорошо, когда есть вот такое правило, и мы не забываем помолиться правильно и Богу, Господу Иисусу Христу, Царю Небесному, вот, Отцу Небесному, то есть в Троице поклониться, и святым, которые поминаются, ангелу-хранителю, и спросить все потребное. Но дело в том, что само по себе правило не есть обязательный канон, не есть нечто такое, что вот не исполнил правило, и все. уже все, в ад отправляют. Нет, конечно же, так Господь не взирает. Вспомним хотя бы тех, о которых рассказывают, как трое на острове молились, трое вас, трое нас, спасите нас. А батюшка, который приехал научить их молитве, потом уплывает от них, а они бегут за ним по воде и просят, забыли молитву. И тогда он говорит, я знаю, говорит, все молитвы, но по воде ходить не могу. Поэтому молитесь так, как вы и раньше молились. Вот это уже четко показывает нам, что само молитвенное правило, оно является необходимым таким душевным движением. Поэтому есть сокращенное правило Серафима Саровского, например. Ну а если уж и каких-то сил нет, то большой иерусалимский поклон на всю кровать с просьбой «Руце Твоей, Господи, предаю дух мой, ты же меня прости, ты меня помилуй, живот вечный дар ими». И бывает, что и этого достаточно, потому что всякие службы бывают у нас. Вот воин, который пришел только что из штурма, там, допустим, да, уставший весь, может быть, пораненный и так далее. Он что, может сейчас совершать правила, что ли, там, вечерние или утренние? Понятное дело, что подошел, перекрестился и свалился спать. И это ему вменяется все в праведность. Поэтому не будем здесь такими буквоедами, да, а будем стараться все время понимать, что Господь нас любит, и всякое наше вот это движение души, всякое наше доброе движение души, вот, Господи, я хочу так, но немощь моя пока мне этого не позволяет. Как и апостол Павел говорил, что хочу делать, делаю, что не хочу делать, не делаю. Вот. А Господь принимал молитвы апостола Павла, много трудящегося, ради спасения других людей. Поэтому давайте не будем здесь зацикливаться именно на самом правиле, а будем стараться, ну, как сказать, больше, вот больше своего душевного тепла устремлять просьбу к Богу. Господи, я вот по немощи моей, да, не могу больше, но ты меня прости, ты меня помилуй, и живот вечный дар ими. Аз я как человек согрешив, ты же, яко Бог, сейчас помилуй меня, види немощь души моя. Ну и другие молитвы. Кстати, вот у Анны Златоустовой есть краткие молитвы, которые можно тоже повторять. Стремиться, конечно, к тому, чтобы эта молитва жила тебе, чтобы она все время изнутри действовала. В том числе и те молитвенные словосочетания, которые правила. Нам очень полезно их вот запоминать и знать эти правильные молитвы, да, которые в правилах нам даются. И вот чтобы они внутри, они жили у нас. И тогда мы будем в общении с Богом, даже если жестко встали вот прочитать все, что положено, тем не менее находимся все равно в таком общении с Господом, со святыми, к которым обращаемся искренне, не заблуждаясь при этом о том, что «а вот мы такие угодники». Нет, наоборот, чувствуя свою греховность, чувствуя свою немощь, все время стремиться к тому, чтобы эту немощь преодолевать. Ну вот примерно так. А уж дальше это, конечно, надо, чтобы духовник определил минимальное значение, минимальное правило, вот без этого никак нельзя, чтобы духовник определил это минимальное правило, и чтобы это правило уж тогда неуклонно соблюдать. Вот.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, что в программе «Священник отвечает» сегодня принимал участие настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском гуманитарном университете, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии отец Сергий Рыбаков. Батюшка с нами находился на телефонной связи. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья!